центре событий. Эхо Москвы.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
18:08 в Москве. Здравствуйте. У микрофона Алексей Венедиктов. Наталья Ивановна Басовская в программе «Сто так». «Сто так». Хорошо я сказал. Да, все так.
Здравствуйте.
«Что так?» «Что так?» «Все так?» А все не так. На самом деле мы сегодня будем разыгрывать две книги. Одна из них издательство «Эксмо» и «Санкт-Петербург». Называется «Серия биографий великих стран. Генри Мортон по старой доброй Англии. От Лондона до Ньюкасла». И вторая книга, ну, здесь вот этот писатель нам неизвестен, Наталья Басовская, «Столетняя война. Леопард против Лилии». Это новое издание.
Третье издание.
Да, издательство «Асла Стрель Москва», 2010 год. Значит, две книги в одном лоте, 9 победителей. А поскольку мы сегодня говорим о «Столетней войне», значит, скажу следующее. Значит, у нашего героя, полководца Тальбота, Телбота, неважно, у него был, скажем так, товарищ, который в одной из битв, в которой они оба участвовали, бежал с поля боя. И за это был вычеркнут, из списков ордена подвязки. Его в другом виде описал Шекспир, вот этого товарища, товарища нашего мальчика.
Без приязни.
Да. И он описал Шекспир, вот как звали этого героя Столетней войны, который бежал с поля боя и был лишь вычеркнут, уникальный случай, из списка ордена подвязки, а затем Шекспир описал его в Генрихе V, по-моему. Генрихе IV, кстати, тоже.
В IV есть.
Да. +7 985 970 45 45. И первые 9 человек, которые вот этого товарища нам правильно назовут, они получат книгу Натальи Ивановны Басовской, естественно, с автографом «Столетняя война. Леопард против Лилии» и Генри Мортона по старой доброй Англии.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, нырнули в вашу любимую тему. По-моему, мы о всех уже, о каждом участнике Столетней войны персонально мы уже сделали передачу, но нашли.
Перейдем скоро к солдатам,
да,
к рядовому составу. А это самое трудное. Арон Яковлевич Гуревич, наш прекрасный медиевист отечественный, да, называл, очень удачно назвал вот, большинство населения средневекового мира немодствующее или молчащее большинство. Потому что от них не осталось практически письменных источников. И нам труднее всего понять, что же думали, как мыслили эти люди.
И что они писали даже о наших героях.
Они не писали.
Они
вот
не писали.
В чем дело. Но один из них в сегодняшней передаче будет и сыграет очень заметную роль. Очень занятно мне признаться, что я такое вот маленькое-маленькое открытие для себя относительно Столетней войны сделала, готовя именно эту передачу. В конце я об этом скажу. Кто ж такой наш персонаж? Джон Тальбот. Ну, для меня привычно Тальбот.
Тальбот, значит, Тальбот.
Шекспир писал Толбот, Талбот. В общем, все это будет, потому что все это с английского пересказ на русскую транскрипцию. Он принадлежит истории Англии, той части истории Англии, когда страна становилась Англией в современном смысле слова. И потому эта фигура для той эпохи очень важная. Рождающаяся национальная история на рубеже 14-15 веков, а он жил именно на этом рубеже, нуждалась в национальных героях. И вот она создала своего Ахилла, ибо они, прозвище у него осталось в истории, британский Ахилл. Реальный полководец Тальбот на Ахилла легендарного совсем не похож. Ну, начнем с того, что Ахилл погиб молодым, и в этом одна из главных изюминок этого образа. А этот дожил до глубокой старости.
Он тоже погиб, скажем так.
Но геройский, И знал поражения, в отличие от Ахилла, еще какие. Дважды был в плену и так далее. И очень умел и применял умело жестокие расправы со всеми, кого считал врагами Англии. Совсем не уверена, что как Ахилл, он был бы способен увидеть горе прямо, понять его и отдать тело сына. Не уверена. Но давайте вглядимся в этот образ. На мой взгляд, лишенный обаяния легендарного Ахилла, но совершенно необходимый рождающейся английской национальной истории и национальному самосознанию. Он родился, дата рождения, как всегда, не совсем надежная.
Несмотря на то, что он человек...
Известный, да, да, известный,
и знать должна
быть. Не придавали вот такого значения в записях. Вот этим записям не всегда они сохранились. Сохраняли записи о крещении. И поэтому есть некоторые противоречия, но все-таки большинство сходится в том, что это 1384 год. В дореволюционной нашей традиции его сильно старили. Даже называли дату 1373.
Да, на 10 лет.
На 10 лет большая разница.
Большая.
Поэтому он погибает либо в 70 лет, либо в 80. Но, наверное, 80 на коне в бою – это чересчур экзотично. Родился, видимо, в Шропшире, там и похоронен, в Западной Англии. Где-то ну, вблизи города Шрусбери. Это, в общем-то, провинция, но не глухомань. Там были очень хорошие муниципальные традиции. Город Шрусбери очень рано, вот в эту уже эпоху, в XIV веке, это город, имеющий достаточно реальные черты самоуправления, а значит, цивилизации. А значит, это уже вот то самое на пороге приближения к новой истории. В общем-то, это время называют 14-15 века с подачи Хёйзинги, замечательного культуролога Йозефа Хёйзинги. Осень средневековья. И вот он родился осенью.
Осень, да.
Золотой, но осенью. Примерно с 16 лет, видимо, уже участвовал в военных делах рыцарь. Родители из знатной, из нормандской знати.
Вот важно, нормандская.
Нормандская знать – это суперэлита английского общества, потому что от 1066 года, от нормандского завоевания Англии, ведут англичане свою историю. И те пришельцы-завоеватели XI века, они основоположники знатных родов. То есть он, конечно, из знати и ведет себя в своей жизни, соответственно, неписанным и строгим кодексом знатного слоя общества. Видимо, юным рыцарем уже участвовал в подавлении восстаний в Уэльсе. Вот надо сказать сразу, что подавление, борьба с врагами, с тех, кого он убежденно считал врагами своей любимой Англии, это его конек на протяжении всей жизни. Не только война в открытом поле.
Ну, вообще, надо просто вспомнить, что, в общем, каратель. Это карательные экспедиции были.
Причем жестокие.
Жестокие. Ну, Уэльс, Ирландия.
Когда он побудет наместником в Ирландии, оттуда посыпется море жалоб на него. Но короли не очень расстраивались, когда получали представители власти от таких жалоб простых людей, как правило, не очень расстраиваются. Примерно в возрасте достаточно молодом, 27 примерно лет, в 1410 году, он член парламента.
Тоже удивительно.
Благодаря, видимо, двум обстоятельствам. Происхождение его первой жены, он был женат дважды, впервые в 1407-м, он женился на знатной очень даме, леди Мод Невилл, от которой имел 4 детей. И этот род Невилли традиционно...
Невиллы, да, это Варвики, Уики, в смысле, да.
Традиционно приглашался в парламент. Парламент не формировался каким-либо, тем более, прямой системой выборов, нет. Он формировался традиционными королевскими приглашениями. А когда от городских слоев в городе, внутри города, могли выдвигаться, хотя самую верхушку города тоже мог пригласить король. Но вокруг этих вопросов, мы с вами не раз говорили, шла борьба и при Генрихе III, и сначала при Анне Безземельном, и при Генрихе III, как демократизировать выборы парламента. Но палата лордов, верхняя палата, формировалась по приглашениям короля. И эти приглашения, как правило, были традиционными. А кроме того... Он наверняка себя проявил уже, проявил свои способности вот этого самого подавителя всяческого протеста и мятежей. Потому что мятежей в это время было очень много. Чтобы понять, почему в Англии в это время такая богатая мятежами обстановка, напомню, что в 1399 году, то есть, ну, вскоре вот после рождения...
Ну, он, да, еще, он уже рыцарь малолетний.
Да, он малолетний
15-16
рыцарь,
лет,
да.
Ну как, да.
А прервалась династия Плантагенетов, которая с 12 века, с 1154 года, ее основатель Генрих II Плантагенет, мы о нем рассказывали, она Анжуйская династия, потому что основатель был родом из Франции, Анжуйский граф. Переплетенность судеб этих стран просто невероятная в средние века. И прервалась эта династия, прервалась трагически. Ричард II был внуком великого Эдуарда III, вот начавшего Столетнюю войну. но не оправдал надежд нации в ходе этого грандиозного побоища между двумя королевствами. И вообще у него было несчастное правление. В 1381 году, когда королю было 14 лет, так бунт крестьянский под руководством Отто Тайлера. Крестьяне гуляют по королевскому дворцу, жгут книги с повинностями и так далее. Страна потрясена. Какой верхушка потрясена. Затем начинаются неудачи в войне с Францией. Когда-то война начиналась как абсолютно победоносная. Тальбот никогда до последней минуты своей жизни не поймет, что та победоносность не вернется никогда. Он все время будет бороться за возвращение победоносной английской войны. А победоносность позади. Она кончилась уже при Ричарде II, когда во Франции Карл V Мудрый, его полководец Дюгеклен, некий аналог Джона Тальбота. Их можно сравнивать.
Мы делали.
Дюгеклен во Франции, да, и мы о нем рассказывали, тоже мифологизированный. Ахиллом не назвали, но, конечно, создали слегка раскрашенный, приукрашенный, красивейший образ. Итак, начались неудачи. В 1396 году Ричард II заключил странный мирный договор с французами в Кале. Он уже не молодой человек. Женился на девочке, принцессе Изабелле. Ну, условно, женился, конечно. Она ребенок. Да. Вместе с куклами ее привезли в Англию. Как бы идет на мировую, как бы забыв те великие победы. Это не популярная политика. А реальный хозяин Англии – его дядя. Джон Гонт, герцог ланкастерский. Вот он правит Англией. При Ричарде II. Мне кажется, что этот Джон Гонт в сущности себя уже и чувствует королем. И он ведь тоже, он сын Эдуарда III. Ричард II внук, а он сын, второй сын. Первый черный принц умер раньше своего отца. Джон Гонт хозяйничает в Англии. Вот он какое-то время, например, покровительствует Виклифу, профессору схоласту, высказывающему еретические идеи. Назначается суд над Виклифом. Джон Гонт является в собор. Идет, гремя мечами, опрокидывая лавки, и говорит, что, святые отцы, есть какие-то вопросы к Виклифу? Они сразу говорят, нет, вопросов нет. То есть он хозяйничает. Это некая клика. Вместе с любовницей, короля, фавориткой Алисой. То есть это все раздражает нацию. Ричард II стал фигурой абсолютно неугодной. И он изгнал, в конце концов, из Англии ни Джона Гонта не посмел. Как только умер Джон Гонт, в 1399-м Ричард II изгнал его сына. Но вот отыгрался на сыне Генриха Боленброка и конфисковал его земли. Вот зря он это сделал. Величайшая его ошибка. А сам отправился, кажется, в Ирландию, в Шотландию, в Ирландию, по-моему, подавлять очередное восстание. Вот создан конфискация земель законно. Оформленных, законно, со всеми документами. Уж Джон Гонт позаботился, чтобы земли его сыночка были оформлены. Это казус белли, а точнее казус ребелли. Это мотив для восстания, для бунта, для заговора.
Нарушена Великая Хартия Вольности.
Да, да. А тем более уже был прецедент. В 1327-м был низложен Эдуард II, прадед Ричарда II. То есть англичане, верхушка общества, придворная верхушка, готова свергать королей. Результат. В 1399-м, этом несчастном году, на севере Англии высадился этот самый Генрих Боленброк под лозунгом «Верните мне мои земли». Большинство знати и войска перебежали на его сторону.
Сразу.
И он приехал, в общем-то, не за короной, за своими землями, а ему предложили корону. Ну, мало кто откажется. Ричард II сдался на милость победителя, милости не было, его низложили вслед за прадедом, заточили вслед за прадедом и убили также вслед за прадедом. Итак, новая династия, ланкастерская, Генрих Боленброк под именем Генрих IV, вот он и есть вот король нашего персонажа.
Да, но важно, что это новая династия, то есть ее легитимность и законность некоторыми баронами оспаривается.
Категорически оспаривается. Они узурпаторы. В сущности, самые настоящие. И очень это подчеркивается, между прочим, во Франции. Один из братьев французского короля, Карла Што, присылает Боленброку вызов на поединок, подчеркнув этим самым. «Я не вижу в тебе короля». ты такой же, пошутим, простой, простой принц крови, как и я. Потому что вызов нельзя королю посылать.
Но вот этот род Невиллов, которым принадлежала жена нашего героя, будущей Уорвики, да, вот мы, может быть, когда-нибудь про главного Уорвика что-нибудь сделать, как он делатель королей.
Делатель королей.
Вот это тот самый могущественный баронский род.
Род.
И сбоку наш герой туда заходит. Он становится членом парламента в 10-м году. В 11-м году сын Генриха IV, будущий Генрих V, поднимает мятеж против папочки. То есть новая династия свежая, и на это бароны смотрят. И наш герой оказывается в Тауре.
И бароны еще не знают, что это первые отдаленные зарницы будущей страшной междоусобной войны рос в Англии. Но герой, прежде чем оказаться в Тауре, я думаю, поучаствовал в подавлении кое-каких
безусловно,
мятежей.
Безусловно.
Какие мятежи были, я просто назову. 1400 год. Мятеж четырех графов, так его называли. Голланды, графы Голланды возглавляли. 1400-405. Восстание Оуэнда Глендоура, даже война. Потомок древних уэльских князей в Уэльсе грандиозно потрясает Англию. 1403. Бароны Перси с Северной Англии, где всегда оппозиция. Всегда оппозиция. Страшную войну начинают тоже против этих сомнительных королей, которых они не вполне признают. В мае 405-го второе восстание Перси. И очень произвело оно тяжелое впечатление на верхушку общества, потому что расправа с ним была какая-то очень тяжелая, жестокая. Были казнены граф Мобрей Ноттингемский и архиепископ Йоркский.
Архиепископ Скроу. Йоркский.
Духовенство сотрясено, потрясено. Положение Ланкастеров, в общем, достаточно тревожное.
Но Телбот пока верный, вроде бы.
Он пока нет, еще он не в оппозиции. Но вот я думаю, после вот второго восстания Перси он заколебался. Дело в том, что его король, его сюзерен Генрих IV, первый Ланкастер, уже почти ничем не управляет. Он тихо и медленно умирает от проказы. Он страшно болен, бессилен и, в конце концов, отрекается в 1413 году в пользу сына Генриха V. Да не отрекся бы, тот бы сам корону захватил.
Его бы отрек, я бы сказал, да.
Первым делом, среди первых дел, Генрих V, будущий сейчас герой Столетней войны, заточил нашего персонажа Тальбота в Тауэр.
Вот интересно.
Потому что в ходе вот этих всех восстаний, бунтов, заговоров, оппозиция креплая, особенно потрясена была расправой с этими над участниками второго восстания Перси. Они боялись этой жестокости со стороны королевской власти, боялись за свое положение. И он тоже попал за некоторые заигрывания с оппозицией. Но очень быстро вышел из заточения. Итак, начало службы Генриху V, он послужил Генриху IV. Теперь он служит Генриху V, и он послужит еще его сыну, несчастнейшему Генриху VI. Итак, начало неудачное, но пока он нужен. Генрих V, видимо, очень быстро понял, как он нужен. Он освобожден и отправлен в Ирландию. Сначала просто подавить восстание очередное в Ирландии, а потом с 1413 по 1417 годы он лорд-наместник Ирландии. Ирландию Англия завоевывает с 12 века, с 1169 года, времен Генриха II Плантагенета. Ну, я бы сказала, в каком-то смысле по сей день. Незавоевываемая страна. Очень трудный русский язык. И подчас прям думаешь, как же это мы им в целом владеем. Мы молодцы. Они захватили и создали давно, с 12 века, свою колонию англичане на юго-востоке Ирландии. Центр с центром в Дублине. Территория эта была обнесена оградой и отстроенными по периметру замками. Они жили там, как в лагере, окопавшись, защищаясь, обороняясь. Территория эта называлась «пейл», что означает «ограда». И вот только в пределах внутри этого «пейла» они хозяева, а вокруг свободная, независимая Ирландия, которую называли «Айришри». Там царит клановая система, как в былые времена. Там свои вожди-предводители, которые похожи на феодалов, но совсем другие, чем в Англии. И это очень опасное место. Вот куда Генрих V вместо Тауэра отправляет Джона Тальбота. Может быть, не без задней мысли. Но. Если что сгинет там,
то и тоже
горе невелико, а шанс, что победит, есть. Расправа была быстрой, скорой и жестокой. И в Англию посыпались, как я уже упоминала, жалобы на Тальбота. Но. Его железная рука в Ирландии была полностью проявлена, продемонстрирована, и все увидели, какой он вояка и подавитель. Но надо сказать, что при всем при том, он не жил только вот одними этими проблемами. У него от первого его брака было четверо детей.
Вот этот Невилл, я просто хотел бы обратить внимание. Да.
Три сына и одна дочь от первого брака. Угу. И от второго брака у него было еще шестеро детей. Три сына и три дочери. 10 детей. Очень типично для аристократических семей эпохи вот этого средневековья, и зрелого, и осени средневековья. В сущности, всегда делалась какая-то поправка, расчет на то, что не все выживут. И не все выживали. Вот у Марии Терезии это уже значительно позже. Вообще 16 будет детей. Детей появлялось столько, сколько давал Бог. Но у нее от одного брака. А здесь от двух. Второй брак был в 1425-м. Когда герой наш был уже очень зрелым мужчиной, первая жена умерла, и он вступил в брак тоже с очень знатной леди Маргарет Бешам, имел шестерых детей. Его младшая дочь Элеонор Тальбот будет любовницей короля Эдуарда IV, первого из династии Йорков. В ходе войны Росс. То есть вот корень этот тальботский будет жить и в истории Англии как-то проявляться. Но на пороге биографии нашего героя, главное в ней, участие в Столетней войне.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. «Все так». Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
И мы говорим о Столетней войне с Натальей Ивановной Басовской. Сейчас будем говорить о Джоне Тальботе. Напомню, что у нас было 9 лотов, 2 книги. Одна серия биографии великих стран Генри Мортон по старой доброй Англии, издательство «Эксмо» и Санкт-Петербург, «Мидгард». Два издательства вместе выпустили. Книга Натальи Ивановны Басовской, третье издание ее книги «Столетняя война. Леопард против Лилии», издательство «Аста Стрель», Москва, 2010 год. Я спросил, кто был тот дружок нашего героя Джона Тальбота, который бежал с поля боя, и за это был вычеркнут из списка кавалеров ордена подвязки, а затем Шекспир обессмертил его в своих произведениях «Генрих IV» и «Генрих V». Правильный ответ – Джон Фальстаф. И очень много людей ответили правильно, но первые, кто ответил, получают обе книги, Алексей, чей телефон начинается на 666, Наталья 870, Екатерина 534, Андрей 462, Геннадий 756, Дмитрий 392, Евгений 165, Ирина 588 и Елена 163. И еще я хочу ответить одной нашей слушательнице, которая, видимо, выиграла у нас билеты на завтра на концерт Губермана. Вы можете приехать за ними завтра в 17 часов из Подмосковья. Анна, пожалуйста, они вас ждут, но лучше бы выиграли еще и наши книги. А мы продолжаем.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, мы говорим о Джоне Тальботе, который вот уже добрался до Столетней войны. Хотя да, до этого уничтожал противников режима внутри страны, хотя война шла.
Да, Уэльс, Ирландию они рассматривали как свои естественные части. Внутри самой Англии бесконечные бунты и заговоры, время буйное. И он, видимо, никогда, то есть определенно никогда не стоял в стороне. Но начиная с 1417 года, он почти беспрерывно воюет во Франции. И в сущности с его последней кампанией во Франции и связано дата условного окончания Столетней войны. Потому что официально ее не закончили никогда. Не было договора мирного заключено между Англией и Францией. Но все по порядку. Итак, почти непрерывно воюет во Франции. Это опять важно его королю. Генрих V, сменивший основателя династии Ланкастеров своего отца Генриха IV, я много об этом в свое время и думала, и писала, и статьи, и в книжках об этом. Для него условно говоря, маленькая победоносная война против Франции была необходимостью, кислородом, воздухом, потому что разговоры об их узурпации надо было прикончить во все времена метод один. Удачная война. А разговоры ходили такие неприятные. Например, все время возникала в словах, мыслях, в шепоте фигура счастливо спасшегося Ричарда II, поскольку никаких торжественных похорон не было. Низложенный король исчез где-то в одном из замков. Ну, Шекспир описывает одним образом, есть другие версии. Прямое убийство, непрямое убийство. Я там читала версию такую, что практически прекратили кормить, и он как бы умер сам, потому что до казни короли они еще не доросли. И вот без конца, что он счастливо спасается, к нему бегут люди. Надо было с этим покончить. Война во Франции была лучшим способом. Генрих V в 1415 году, на второй, начале третьего года своего пребывания у власти, высаживается во Франции, одерживает легендарную победу при Азинкуре. Навсегда это как бы слава Англии считается. Победоносно, достаточно победоносно идет по Северной Франции. И всем кажется, вот оно вернулось. Вот то счастливое начало войны между двумя королевствами, которое было в середине
14-го века. Хорошо говорите, счастливое начало войны.
Да?
Да.
Люди этого времени войну более откровенно, чем мы, рассматривали как совершенно естественное проявление жизни. Я как-то говорила о том, что пока ничего другого не вижу, кроме того, что наша цивилизация – цивилизация войны. Войны меняются, отношение к ним, слава богу, меняется. Но тогда это было просто естественное состояние. Война против наших давних врагов, французов.
И это единое государство, ведь шла борьба за то, чтобы Генрих V короновался, как и французский король.
21 мая 1420 года был подписан договор в Труа, который в французской литературе, иначе как позорный договор в Труа, не называют, по которому безумный французский король Карл VI назначил английского короля Генриха V своим наследником, регентом, выдал за него замуж свою дочь, красавицу Катерину, несчастье английского дома, потому что Карл VI был совершенно психически больной, а Катерина принесла туда, видимо, это. Генрих VI будет совершенно больным, сын Генриха V, да, совершенно больным человеком. Вот ему будет заканчивать свою службу Тальбот. Он послужит этому будущему Генриху VI, сыну, подписывающему договор Труа Генриха V, и в качестве младенца, пока он будет младенцем, в 9 месяцев он оказался наследником и королем, и в качестве психически больного уже зрелого человека, то есть еще долгие годы его долгой жизни будут отданы служению английским королям Генриху V и VI. Но V не отведена была Генриху долгая жизнь. Договор в Труа, кажется, полная победа. Все прекрасно. Как только умрет Карл VI, а все думают, скоро, не ошиблись, через 2 года, в 22-м он умер. Все, объединение корон. Ну, во-первых, далеко не все даже в Англии хотят объединения корон. Сейчас вышло очень...
Вот, надо сказать, только Тэлбот в его свите все время рядом.
Он уже при дворе.
Он, да, просто,
он
чтобы не забыли.
Он уже при дворе. Да. Он уже богатый человек. Его осыпают благодеяниями старого вояку. Он получил поместье, подарки, орден подвязки, пожизненную ренту. Он назначается в ходе успешного вот этого возобновленной войны наместником короля Вильды-Франции. Стал одним из самых богатых, влиятельных людей при дворе. Вот только что вышла очень хорошая книга Елены Викторовны Калмыковой в издательстве МГУ. Угу. «Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья».
Ну, интересно.
Я работаю над рецензией на эту книгу. Мне интересно. Она очень нравится, она хороша. И вот там Елена Викторовна приводит факт, которого я не знала, но она отыскала в источниках, что в 1445 году, это уже к концу, ближе столетней войны, Джон Тау дарил жене Генриха VI, уже выросшего юноши, Маргарите Анжуйской, сборник поэм и романсов с прекрасными миниатюрами. Это были бесценные вещи, вот эти книги с прекрасными миниатюрами. Значит, он уже может, во-первых, ему разрешено делать подарки королеве. Это не всякий
это
человек.
Да. Да. Это вот это вот Луа, как ее?
Маргарита Анжуйская. Маргарита Анжуйская из французского правящего дома. Он дарит, дарит бесценную вещь, и подарок принимает. И в 1445-м, в том самом, когда он сделал этот подарок, Генрих VI, этот уже выросший, несчастный, бывший младенец на троне, назначает Тальбота конетаблем во Франции, то есть главнокомандующим. Но это не сразу.
Надо просто напомнить, что в 21-м году умрет Генрих V.
В 22-м. Оба они, один за другим.
И Карл VI. И мальчик станет королем в согласии с договором Труа. Этот 8-месячный младенец станет и королем Франции, и королем Англии. Он объединит короны.
Первым, правда, умрет этот самый престарелый, чего все ждут. А Генрих... первым Генрих V, а за ним, так сказать, 54 года ему, но совершенно безумный Карл VI. Итак, ситуация... сложная.
Непростая.
Кто, где, какой король? Как быть? И Тальбот все эти 20-е годы безумные воюет во Франции. Он принимает участие в тяжелой, вязкой войне, которая там идет. Наследник французского престола, который был объявлен по договору в Труа незаконно рожденным, Карл VII, будущий победитель в Столетней войне, тот, кто будет дофином Жанны некоторое время, Жанны Д'Арк. Он с наемной, правда, армией, терпит поражение, отступает. При Краванте в 1423-м, при Вернейле в 1424-м, в чем французы бегут, пытаясь прорваться в город Вернейль, падают в ров, там утонуло много людей. То есть ужасные поражения. Англичане все еще думают, сейчас завоюем, сейчас завоюем. При завоевании области Мэн, главнокомандующий граф Солсбери и при нем полководец Тальбот жестоко подавляет сопротивление местного населения. А население ожесточается. Есть договор Труа, но людям плевать на этот договор Труа. Они говорят, скорее умрем, чем станем англичанами. Началось то, чему названия-то еще точного нет. Национальное самосознание, движение к формированию будущих наций в полном современном смысле этого слова.
А наш герой воюет по старинке, рыцарскими отрядами.
Рыцарскими отрядами, беспощадной атакой. Его часто, ему говорят, давайте подумаем, обсудим, как атаковать. Он всегда атакует прямо и в лоб. И вот он под Орлеаном. Там... куда прибыла эта чудо-девочка Жанна Д'Арк. Он не главный. Там не главный, главнокомандующий граф Солсбери. Настроение сложное. Положение осажденных и осаждающих, как всегда, одинаково плохое. И настроение войска с появлением Жанны просто трагически меняется. А еще происходит такая нелепость. Главнокомандующий англичан, граф Солсбери, убит нелепо при вялой перестрелке, можно сказать, случайным ядром. Звучит, конечно, почему-то немножко смешно. Но именно прямое попадание ядра в человека – это вообще редкость. И вот в главнокомандующего, не в горячем сражении, и сразу шепоток в английском войске. Воля Божья! Воля Божья! Ведь об этом все время говорит знаменитая дева. Тальбот там же, один из полководцев. И ему 8 мая 1429 года достается сомнительная честь увести из-под Орлеана английское войско. С великим ликованием 8 мая 1429 года французское войско во главе с Жанной и ее полководцами Алансон, Лагир и так далее вступают в Орлеан. До сих пор это национальный праздник во Франции, он отмечается. А Тальботу досталось увести войска. Увести, но не сдаться. Продолжаются сражения вдоль Луары и к северо-западу.
Да.
От Орлеана у городка Патте в 1429 году, 18 июня, происходит битва при Патте, где Тальбот взят в плен и где бежал Джон Фальстаф, которого так точно вычислили наши радиослушатели.
Кстати, по французской историографии битва при Патте раздувается до битвы при Азенкуре наоборот.
Это зря. Я думаю, это зря, но так понятно. То самое родившееся там национальное чувство никогда не уходило и не уйдет из исторической науки. И каждый народ, работая над своей историей, невольно, стараясь быть объективным, все-таки чуть-чуть акценты меняет. Битва при Патте важная, но она не перевернула ситуацию. Тальбот в плену, Фальстаф бежал, лишен всех наград, 2500 англичан убиты, резня страшная, Тальбот 4 года в плену, ну, не в каком-то жестоком заточении, в почетном плену. Французский король подчеркивает, что признает вот этот не вполне, ну, король, которого Жанна уже короновала в Реймсе, Карл VII, что он признает его достойным воином. Жанна казнена.
Вот наш слушатель, кстати, спрашивает, не завербовали ли его в плену француза?
Нет.
Его не удалось.
Я думаю, это было невозможно. Это на самом деле... Время, когда появились вот эти оголтело-патриотические фигуры. Слово «патриотизм» не очень известно. Не так давно Англия и Франция только просто были два соседних королевства. И вот в ходе этой вражды, в ходе этой непримиримой борьбы, они начинают понимать, вот здесь англичане, вот здесь французы. Тальбот освобожден в знак уважения к его рыцарским заслугам не за деньги, не за выкуп, а в обмен на знатного французского пленника. Вот как Шекспир, преувеличивая, конечно, отражает фигуру Тальбота в драме «Генрих VI». Один из солдат французских, английских, убегает с криком «Тальбот!». Все персонажи французские разбегаются, бросая все вещи и прочее, ему достается добыча. И он говорит, крик «Тальбот» здесь меня заменяет меч. Изрядно нагрузился я добычей, сражаясь только именем его. Графиня, французская графиня в драме Шекспира Овернская, увидев Тальбота, разочарована его внешностью. Невысокий, некрасивый, не Ахилл. И она что-то подобное сказала. И это... бич французов, и это Тальбот, что так страшен всем, чьим именем пугает мать ребенка. Ну, потом он говорит 2 победоносных слова, и она начинает извиняться. Шекспир, повторяю.
Шекспир, да, это Шекспир.
Прости меня, победоносный Тальбот, французская графиня. Я вижу, ты своей не меньше славы и больше, чем по виду мне казался. Извини, говорит, я обозналась, на самом деле ты герой.
Обознатушки.
30-е годы война стала затяжной и очень затратной для Англии. Войска из Англии во Францию собирают все с большим и большим трудом. Король английский, этот самый злосчастный
владелец
Генрих
наш,
VI, он уже больной, психически больной человек. Значит, всякие оппозиционеры поднимают головы. В Англии ситуация тяжелейшая. Но Тальбот все время сражается. Какие-то приводят данные, что он принял участие в 47 сражениях. Не знаю. Ну, хоть 57, хоть 30. Тут трудно подсчитать, потому что он постоянно в сражениях. И перерыв наступает в 1444 году, вот уже самая серединка 15 века, когда между Англией и Францией, между двумя королевствами в Туре заключено перемирие на 2 года, официально продлилось дольше. Это просто усталость сторон. Я внимательно изучала условия этого перемирия. Оно ничего не решало. Оно не решало ни один из спорных вопросов, как и когда-то мир, заключенный в Кале Ричардом II. Англичане требовали, дайте нам суверенные права на юго-западные владения и на Нормандию. Но это невозможно. Они никак не поймут, что вернуться к тем средневековым временам, когда это были вассальные, но домашние владения правящей династии, нельзя. Другая эпоха. Но они не понимают. И вот в этом перемирии эти вопросы просто обошли. Потому что они неразрешимы, а у сторон нет сил. Нужна передышка. Но передышку французский король Карл VII использовал гораздо лучше, чем безумец английский Генрих IV. Именно во время этой передышки Карл VII создал в сущности постоянное войско, а не отряды эти, наконец-то провел военную реформу, и увеличил роль артиллерии. Дело в том, что 2 француза, братья Бюро, имеют прямое отношение в эту эпоху, ну, можно сказать, к созданию артиллерии. Они, порох, как известно, изобретен был не во Франции, не братьями Бюро, а совсем в далеких краях и давным-давно. Но научиться применять к тем пушкам, еще вполне средневековым, этот самый порох, это сделали братья Бюро. И французская армия взяла на вооружение эту артиллерию, гораздо оперативнее, чем английское. Угу. Короче говоря, если в первой половине Столетней войны военная организация Англии абсолютно опережала военную организацию Франции, теперь все перевернулось. А Тальбот во время этого перерыва, перемирия, снова наместник в Ирландии.
Да,
его опять бросили
да.
в горячую точку.
Да, да, да.
Дела запущены в Ирландии тоже. Но в 1445 году призван обратно и назначен конетаблем во Франции. Любопытно, конетабль – совершенно французское слово.
Да.
И именно так называются французские главнокомандующие со времен Дюгеклена. Генрих назначил его, английский король, Генрих IV назначил его конетаблем, как король Франции. Все еще мня... себя королем Франции, считая, что то объединение корон в Труа состоялось...
А уже прошло 30 лет.
Прошло большое историческое время, они не смогли завоевать во Франции освободительное движение. Карл VII очень ловко с ним соединяется, поддерживает его. И вот 1449-50 годы знаменитая кампания Карла VII по освобождению Нормандии, где большая часть населения ему помогает, где английские гарнизоны в городах не могут устоять, и потому что из Англии уже недостаточно войска присылают, денег не хватает, и потому что изнутри города население поддерживает французов, помогают всячески с помощью, так, ну скажем, троянского коня, какие-то повозки, где спрятаны солдаты, например, напоят или отвлекут часовых и спускают воду из рвов. И так далее. И Карл VII признает это, говорит об этом и пишет, что он в союзе с своим народом. Значит, Тальбот обречен. Конетабль, не конетабль, ты обречен. И так и есть. Но правда, как рыцарь, он до конца ведет себя в этой войне, не видя этой обреченности. Гарнизоны сдаются, Тальбот отступает по Нормандии к Руану, главному центру Нормандии. В городе антианглийский заговор, как во многих французских городах. Тальбот со своей энергией обнаружил заговор, предотвратил его и дальше в своем духе начал жесточайшие репрессии. А прошли те времена. В Руане грянул набат, и началось антианглийское восстание. Жители соорудили баррикады, а снаружи стоит войско Карла VII. И вот Тальбот снова в плену, он заложник. И из башни довольно высокой наблюдает, как выходят сдавшиеся его войска, а победоносно вступает Карл VII со своей обновленной французской армией. Нелегко ему досталась доля. Однажды уводить войска из-под Орлеана, предоставив царить Жанне д'Арк, а теперь... Триумфально вступает Карл VII, этот бывший жалкий дофин или буржский король, как его презрительно называли. Да, и его родная мама признала незаконно рожденным, не сообщив, правда, чей он. И вот до сих пор историки мучаются. Один из мучительных вопросов. И чего только не выдумывают на эту тему. Тальбот заложник, очень скоро освобожден. Вот это удивительное дело. Времена все-таки наивно-патриархальные в чем-то. Такого энергичного, оставшегося, в общем-то, единственного такого сильного и авторитетного полководца надо бы нейтрализовать и не выпустить обратно в войну. Но что-то от рыцарских времен живет. И центр военных действий, заключительный акт Столетней войны, переносится на юго-запад Франции, в Гиень или во Франции вот область. Остатки былой Аквитании называли Гасконь.
Гасконь.
И начинается. 1450-й. Поражение англичан при Форминье, это еще на севере, Шербургский полуостров. 1451 капитулировал Бордо, главный центр этой Гаскони и главный центр остатков английских владений, сильно укрепленный город. И вот Тальбот, Тальбот, как он в эту минуту, наверное, был счастлив. Через год, в 1452 в октябре, на время отбил Бордо обратно. И опять он думает, вот оно, все. Теперь вернутся былые победы. Он вернул Бордо. Но в 1453-м, опять меньше года, весной, Карл VII лично повел свою армию на юго-запад. И 16 июля 1453 года состоялась битва близ Кастильона или Шатильона в районе Бордо. В этом сражении и погиб Тальбот вместе со своим сыном Джоном. И сыграла большую роль артиллерия. Тальбот, под ним была убита лошадь. Он упал. И распростертый, достаточно беспомощно, лежал на земле.
Под лошадью. Лошадь придавила его. Под лошадью.
И учтем, что ему не меньше 70 лет.
Не меньше.
Это, конечно, удивительно. И французский солдат. Кто-то приводит его имя, но я
Мишель
не очень...
Мишель Перунен.
Да, но я не очень в это верю. Ну,
в хрониках Мишель
Перунен. Да, ну, может быть, все-таки так потрясло, да. Что он топором зарубил этого великого Тальбота. И мне пришла в голову мысль, всю жизнь занимаясь Столетней войной. Вот настоящий конец Столетней войны. Этот топор поставил точку на этой войне. Хотя еще несколько месяцев остатки его войска сидели в Бордо и капитулировали только осенью, 19 октября 1453 года. Это не имело уже никакого значения. Но историки выбрали эту дату как условную дату окончания войны. А я, начиная с сегодняшнего дня, предлагаю выбрать тот самый удар топора французского солдата. И вот она, роль простого солдата в мировой истории и в особенно в Столетней войне.
И, как всегда, эту историю сопровождал миф, а миф заключался в том, что, будучи в плену, Тальбот дал слово, почему он был отпущен.
Не воевать больше.
Не надевать доспехов, да, против французского короля.
Имел в виду не воевать.
Да. Но
он пошел без доспехов.
Он поехал в последний бой без доспехов. Ну, это так, скорее всего, мифологема, но тем не менее.
Ну, очень привлекательно.
Очень похоже. Последний рыцарь, последний английский рыцарь на самом деле.
В сущности, если без такой рыцарственности, Алексей Алексеевич, слово-то он нарушил.
Да.
Это 14 век, и особенно 15-й, был временем разрушения рыцарских идеалов. Он слово нарушил.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».